Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Смотреть Иисуса». В прошлый раз мы с вами рассмотрели два пункта из четырех, которые я себе наметил. Сегодня приступаем или рассмотрим третий и четвертый пункт. В-третьих, значит, в какие глаза мы будем смотреть? Это глаза полные любви. Эти глаза, полные любви, запретили Иисусу сделать в его земной жизни хотя бы одно отрицательное или пренебрежительное замечание по отношению к людям. Ни иронии, ни сарказма не было в голосе Иисуса, когда он проходил по этой земле. В Матфея 9:36 читаем кое-что о глазах этой любви Иисуса, которые мы когда-то будем видеть. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Видя толпы народа. Сравнивая себя с Иисусом, я осознаю все отсутствие любви в моей жизни. Я думаю, что в этом месте... В это мгновение, если бы я не знал о прощении Господом Иисусом моих грехов, то следовало бы взять веревку, так как не являюсь человеком любви. Я не имею того по природе. Я не имею этого в моем существе. Я имею только строгость, жесткость, праведность. Все имею в моем существе. Но не имею в моем существе такой любви. Есть такие люди, которые уже от рождения имеют в своем существе любовь. Это такие милые, любящие люди, в обществе которых приятно находиться. Само собой понятно, что с ними и пищу охотно принимаешь. И здесь я особенно подчеркиваю, что любовь обладает свойством притяжения. Любовь покоряет, преодолевает, побеждает, любовь ищут, к любви охотно приближаются. Почему? Любовь не проявляет осуждения или проклятия через глаза даже. Иногда, когда я стою перед людьми, которые осматривают меня сверху и донизу, так бывает, то уже знаю, о чем они думают. Я знаю одного брата, который рассказал мне следующую историю. Он собирался в Индию с целью евангелизации и наставления братьев в Индии. О своем намерении он рассказал другому брату, который уже давно занимался евангелизацией в Индии и, конечно, хорошо знал условия и обычаи этой страны. Когда он сверху и донизу осмотрел моего знакомого брата, этот миссионер, то мой знакомый знал, что тот о нем думал. Так он говорит. Этот миссионер стоял перед моим знакомым, как открытая книга, в которой можно было прочесть все его мысли. Вроде бы, что? Ты хочешь пойти в Индию? В тебе же отсутствуют всевозможные предпосылки или дары, чтобы наставлять индийских братьев. Господь Иисус наверняка думал немного иначе, потому что моего знакомого брата он послал таки с этой целью даже во второй раз в Индию. В чем же проявляется любовь Иисуса в Матфея, глава 9:36? В виде толпы народа. Когда он проходил по Франкфурту, то сжалился над людьми, которые находились на площади. Почему? Потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Я точно так же могу сказать, когда он проходил по Киеву, когда он проходил по Москве и так далее. Здесь мы видим пастырскую любовь Иисуса, который послан Отцом к своему народу, о котором он знал, это Израиль, что народ его не примет, и через несколько лет будут кричать «распни его, распни его». Об этом Господь Иисус знал. И тем не менее он был внутренне тронут о них, видя толпы народа. И в Луке 19:41 читаем: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем». Это уже был Иерусалим. «Будучи на Елеонской горе, где он часто бывал со своими учениками и молился, вскинул свой взгляд на площадь и на храм Ирода, который построен 600 лет до Христа, то заплакал об Иерусалиме. Плакал ли и ты, дорогой слушатель, когда-нибудь о твоем городе, о твоем селе, откуда ты пришел? Проливал ли ты когда-нибудь слезы, потому что тебе людей так жалко было, или сейчас их жалеешь? Был ли тронутым, когда слышишь известие и видишь, что люди претерпевают в этом мире?» Об этом Господь Иисус был внутренне тронут. Что видим мы, когда видим людей? Какие мысли пронизывает мое сердце, когда я вижу людей на рабочем месте, быть может, моего жадного шефа с его целью получать большие прибыли, или председателя управления фирмы Nokia? Какие мысли проходят при этом в наших сердцах? Или осознаем и воспринимаем людей с точки зрения их погибельности? В таких ситуациях я замечаю, как мало я понял о Божьей любви во Христе Иисусе. Господь Иисус не делал ни одного пренебрежительного замечания о людях, которые чрезвычайно одержимы и ослеплены властями тьмы, не давал холодные, как лед, диагнозы, но сердце его билось в резонанс с сердцами людей, которые он видел. Когда я однажды буду стоять перед Иисусом и смотреть в его глаза, то в этот момент вся бессердечность моей жизни пройдет в моих глазах, как фильм, и увижу, как мало я, собственно, понял или понимал Иисуса. Об Иисусе мы знаем, как этот богатый молодой человек к нему пришел и спросил: «Как я могу получить жизнь вечную?» И что ответил ему Иисус? Он сказал ему то, что я никогда не сказал ни одному человеку, когда он меня спрашивал тоже, что мне делать, чтобы получить жизнь вечную. Но Иисус сказал ему в Луке 18:20: «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца твоего и матерь твою». Этим самым Иисус дал ему очень умный и толковый ответ. Он хотел его обличить, этого набожного человека, который ответил: «Все это сохранил я от юности моей». 21 стих. Как и апостол Павел в свое время сказал о себе: «По правде законны, непорочны». Филиппам 3:6. И тогда Иисус приводит его к этой самоправедной пилюле. При этом Иисус посмотрел на него и полюбил его и сказал. Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что ты имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Стих 22. Иисус сказал это ему в любви, хотя знал, что он нарушил все заповеди. Почему? Потому что он не исполнял первую заповедь, которая гласит: «Я Господь Бог твой, я Господь Бог твой». А затем дальше читаем: «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». А мы знаем с вами, если нарушил израильтянин хотя бы одну заповедь, он нарушил весь закон. Так вот, он первую заповедь нарушил. Как? А где находился в действительности его Бог? В немецком или дрезденском банке. Там находилось его сердце, на рынке акций. Там билось его сердце. Он имел не только в погребе угольки, как говорят немцы, но и в банке, И когда Иисус с помощью первой заповеди хотел обличить его, то для него это было уже слишком многим. Он опечалился и ушел. Он был богатым человеком. Иисус же ни в чем не остался ему должным, а самое главное — в любви. Посмотрел на него и возлюбил его. И я думаю, это наш долг по отношению к каждому человеку, которого мы встречаем в жизни. Не проходить мимо ни одного человека равнодушно. Когда Иисус висел на Голгофском кресте и смотрел на тех, кто его пригвоздил ко кресту, смотрел на проходящих и стоящих вокруг людей и слышал, как они над ним насмехались, то Марка 15:31 читаем: «Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а себя не может спасти». Как они там издевались над Иисусом! Всего этого Библия нам не сообщает. Ведь Иисус знал, что Он наказан не за свои грехи, а за грехи тех, которые над Ним насмехались. Скажу вам откровенно, если бы я там висел, то вырвал бы гвозди и поперечной балкой прошелся бы по головам этих издевателей и насмешников. Это я бы сделал. Глядя на вас, думаю, что вы, наверное, не сделали бы это, дорогие слушатели. Но если я за кого-нибудь страдаю, вступаюсь, и если при этом надо мной еще издеваются и насмехаются, что является самым неблагородным, неблагодарным и грязным делом, и что делал в этот момент Иисус, тут мы видим, каким преимуществом обладает любовь. Иисус сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», и делили одежды его, бросая жребий. Когда мы другого мнения, чем другие братья и сестры, то даже в этом случае нам трудно признать свою неправду. Это часто бывает. Это же бывает? Или? Я думаю, что и в России, и на Украине так бывает. Или у вас так не бывает? Я знаю, что в Бразилии, в Индии, в Германии тоже так бывает. Я читал одно сообщение об Индии. Индийские христиане имеют, ну, прямо-таки огненных проповедников. Один из индийских братьев говорит: «У нас такие проповедники, когда они стоят за кафедрой и говорят о вечной погибели, об огненном озере, то уже чувствуешь, как твои ноги в огне горят. Но они не имеют библейского учения. Говоря огнем, они стоят по утрам за кафедрой, а вечером эти братья во Христе бьют дома своих жен». Вы не ослышались, дорогие слушатели. Бьют дома своих жен. Так глубоко сидит в их плоти отпечаток их культуры. По этому поводу мы думаем, неужели у них не хватает одного шарика? Но когда посмотрим на себя, то должны сказать, не делаем ли мы точно так же, как мы уже били людей словами, и лишь потому, что они имеют другое мнение. Что делает Иисус с теми, которые другого мнения? Он говорит: «Отче, прости им». Если действительно видишь заблуждающегося человека, то ему сможешь помочь лишь в том случае, если станешь под его грехи. Под его грехи, а не над его грехами. Именно это делал Иисус. Понимаем ли мы Иисуса? Мы можем произносить самые прекрасные молитвы, как индийцы проповеди. Можем молиться, как чемпионы мира. Я слышал, как один брат молился и думал, что сейчас дом разрушится. Это происходило тоже в Индии. И сообщил мне об этом мой знакомый брат. «Хорошо, что в этом доме не было стекол», — говорит он, — «так громко, как он еще никогда не слышал, чтобы человек так громко молился. Он думал, что заколеблется место здесь, должно теперь что-то произойти. И если мы становимся свидетелями такого события, как нам тогда на это реагировать? Мы как-то говорили о событиях, происходящих сейчас в нашей жизни. С каким жаром можно молиться в собрании? И каким болваном или остолопом можно быть дома в семье? Какое жалкое впечатление можно произвести, если обсуждать других, мнение которых отличается от нашего? Вы когда-нибудь уже каялись в отношении этого вопроса? К сожалению, в отношении этого вопроса многие думают, мы не находим нужным, потому что думаем, что должны восстанавливать Божью праведность. Когда я буду смотреть в глаза Иисуса, то мне станет ясно, что Его любовь и доброта не сокрушились о гордость людей, Его любовь и приветливость не сокрушились о слепоту людей. Наша любовь очень быстро разбивается вдребезги. Мы не выдерживаем, когда противопоставлены людям, которые ходят в заблуждении. Мы сразу думаем, что должны говорить и поправлять их. Чтобы не быть голословным, приведу вам из жизни живой и классический пример того, как некоторые верующие иначе думают, чем другие, и хотят, чтобы все так думали, как они. Моя жена имеет на Украине родственника, который тоже имеет свой сайт. Для распространения Божьего Слова мы попросили его поместить в его сайте наш баннер. Один знакомый нашего родственника, прослушав в нашем сайте мою проповедь «Господь пребывает верен», пришел к заключению, что мы являемся кальвинистами, и говорит нашему родственнику: «Убери, пожалуйста, из твоего сайта ихний баннер, иначе будешь иметь большие неприятности в собрании и среди своих знакомых». Так рассуждают люди, которые думают иначе, чем другие. Такие верующие твердо уверены, что только они правы. Верующий, который в данном случае пришел к выводу, что мы являемся кальвинистами, пришел к такому выводу, потому что он считает, что дети Божьи могут потерять спасение. Так думает он и многие другие дети Божьи, вопреки утверждению Господа Иисуса. А что говорит Иисус? «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Обоснование этому, что они не погибнут, читаем в 1 Петра 1:23. «Как возрожденные», это апостол Петр писал, «как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». Через это нетленное Божие семя в кающемся человека рождается новое творение, которое не может погибнуть, потому что это нетленное Божие семя вечно, как мы в этом тексте читаем. И согласно 1 Иоанна 3, стих 9, оно грешить не может, это новое творение, так как имеет такое же существо, как Господь Иисус. Это есть библейское учение. За что должен Бог допускать, чтобы это новое творение погибло, если оно грешить не может? Не плоть человека рассматривается, а новое творение, рожденное через нетленное Божье семя. И это говорит сам Господь Иисус. И если кто-то иначе думает, что ему, кстати, не запрещено так думать иначе, то он не согласен с нашим Господом Иисусом. Вы представляете? Но таким детям Божьим следует сейчас, при их жизни на земле, основательно призадуматься о том, как они будут смотреть Иисусу в глаза, когда мы будем перед Ним стоять, что они тогда увидят. Мы проповедуем библейскую истину, библейское учение, Если Кальвин тоже утверждал, что дети Божьи не могут потерять спасение, то это очень хорошо. В остальном я учение Кальвина не знаю и не нуждаюсь, но мы не проповедуем, как этот брат думает, что дети Божьи могут грешить, сколько им захочется, ведь мы, дескать же, не можем потерять спасение. Нет, нет, это даже не его мнение, а нашептывание сатаны. Но компромиссов ради заблуждения детей Божьих я не стану делать. Не стану делать. Любите ваших врагов. Я думаю, что это сказал Иисус. Я всегда говорю в таком случае, не смотрите при этом на вашу супружескую пару. Люблю ли я его еще? Прежде чем ты начнешь к нему придираться и пытаться его изменить, то помни о том, что сказал Иисус, любите ваших врагов. Мы всегда думаем, что это относится только к миру этому, не правда ли? Хотя бы мы прежде всего начали любить наших братьев и сестер, как Господь Иисус нас полюбил, что написано в Луке 6:35. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он, то есть Бог, благ, то есть добр, и к неблагодарным и злым. Вот это настоящая любовь. Эти глаза Иисуса я когда-то увижу. По этому поводу я записал себе для меня лично несколько предложений. Для себя лично. Смотрели ли люди в моем окружении тоже в любящие глаза? Смотрели ли наши дети, если смотрели на отца, в любящие глаза? Что видит моя жена в моих глазах, когда смотрит на меня? Видела она там любовь? Я всегда говорю, таких приветливых людей, как я, очень мало в этом мире. Я могу быть таким приветливым и любящим при условии, если все относятся ко мне с любовью и приветливо. Вы себе даже представить не можете. Я отдаю, можно сказать, жертвую себя людям, которые приветливы со мною, приветствуют меня и ценят меня достойным. В таких случаях я могу раствориться и все мое возможное для его наивысшего отдать. Но что видят мои домочадцы в моих глазах, и что они видят в твоих глазах, что видят в твоих глазах люди, с которыми ты встречаешься, что видят в твоих глазах твои сотрудники на работе, видят они в них Божью любовь, сколько любви я остался должным хотя бы тем людям, которые ближе всего находились ко мне. Приходим к последнему пункту. В какие глаза я буду смотреть, когда буду стоять перед Иисусом. Это глаза победителя. Это глаза победителя. Об этом читаем в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Я преодолел, то есть победил мир сей, со всем его уродством и отвратительностью, со всей его жестокостью и бессердечностью, со всей его подлостью, со всеми его нечистотами и со всем извращением, что относится к этому миру. Нет ни одного негативного поведения в этом мире, которое Иисус не победил бы. Об этом читаем в Откровении 5, стих 5. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». В посланиях семи церквам, в Откровении глава 2 и 3, Иисус семь раз говорит, глава 3, стих 21, «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с от моим на престоле его». Но прежде чем апостол Иоанн написал Откровение, он написал свое первое послание, где мы читаем Первое послание Иоанна 5, стих 4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сие есть победа, победившая мир, вера наша». Здесь Слово Божие говорит «каждый или всякий». А как мы побеждаем? А теперь я задаю каждому слушателю вопрос. Является ли собрание, в котором вы состоите, побеждающим собранием? Являешься ли ты, дорогой брат, побеждающим? Являешься ли ты, дорогая сестра, побеждающей? Побеждаете ли вы подлости, окружающие вас? Побеждаете ли вы худые слухи, клевету, ябедничество, нечистоты, которые вам встречаются? Побеждаете ли вы, когда входите в ваш компьютер в интернет? Я имею в виду постоянно предлагаемые по интернету отвратительные вещи, которые даже постыдно называть. Интернетом дети Божьи могут, конечно, пользоваться, но лишь с целью служения для Господа Иисуса. Побеждаем ли мы наше уныние, отчаяние, подавленность? Когда я однажды буду стоять перед Иисусом, то буду смотреть в глаза победителя. И в этот момент мне станет ясно, где я не побеждал. В Откровении 12, стих 11, Святой Дух называет три вещи, с помощью которых мы можем или должны побеждать. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Три вещи. Здесь речь идет о победе над системой Антихриста, дух которого уже сегодня присутствует в этом мире. Во-первых, они победили его, то есть Антихриста, кровью Агнца. Победа достигается кровью Иисуса. Что это в конечном счете значит? Иногда, если нахожусь на пути служения Иисусу, то попадаю в искушение по отношению к себе лично. Это значит, что я перед этим спасовал где-то, не справился с определенной задачей, как бы совесть нечиста. Поэтому в соответствии с человеческими масштабами я не имел права становиться за кафедру. И что мне в таком положении остается делать? Почему я все же могу стать перед всеми за кафедру? Потому что мы имеем кровь Иисуса. На эту кровь Иисуса я постоянно ссылаюсь, и нет ни одного греха в моей жизни, о котором я не могу с Иисусом говорить. Нет ни одной моей ошибки, которую я укрывал бы перед Иисусом. И у вас этого не должно быть, так как мы знаем, вы знаете, что кровь Иисуса текла для всех нас, за все наши ошибки и грехи. Поэтому мы можем и имеем право говорить с Иисусом. Я верю, поэтому говорю с Иисусом. Они победили его кровью Агнца. И ты, победитель кровью Агнца Иисуса, не позволяй сатане ставить себя в угол вследствие твоей слабости, вследствие твоих потерь, спада и неудач в жизни. Один когда-то стоял за нас всех. Поэтому мы побеждаем через его кровь. Если мы пали, то в силе крови Иисуса снова встаем и идем дальше, и не даем обвинительной речи людей и сатаны последнее слово в нашей жизни. Кровь Иисуса текла для меня, кровь Иисуса текла и для тебя. Ты не обязан из-за твоих неудач томиться. Ты не обязан десятилетиями воспринимать на себя испытания. Ты можешь сейчас, когда слышишь эту проповедь, снова сказать: «Я снова встаю из тьмы моего падения, из моего уныния, из моей восприимчивости или обидчивости. Все это я преодолею кровью Иисуса. В силе крови Иисуса я прощаю моим братьям и сестрам, моим обидчикам. Я не хочу больше быть прислужником или удлиненной рукой сатаны в собрании, чтобы очернять, обвинять, чтобы разрушать доверие. Всему этому Иисус положил конец на Голгофе. Я знаю и говорю, что кровь Иисуса текла за меня, поэтому никогда не возьму себе право очернять других, которых Господь обелил. Они победили его кровью Агнца. Будьте побеждающими собраниями. Побеждайте каждый из вас лично себя, чтобы пойти навстречу всем, которые тоже очищены кровью Иисуса, за которых Господь Иисус умер на Голгофе. Над всеми искупленными стоит кровь Иисуса, поэтому я не хочу вести против них духовную войну и постоянно против них жаловаться. Не хочу делать дела сатаны. Хочу кровь Иисуса побеждать, ибо Господь Иисус этого достоин и ничего другого. В Ефесянах 2:13 апостол Павел говорит: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Духовная близость в собрании возможна лишь через кровь Иисуса. И если мы собираемся на основании крови Иисуса, на основании Его смерти, то не существует больше осуждения. Мы можем иметь совершенно различные мнения, но во всем можем прийти к общему знаменателю, в том, что мы победим кровью Иисуса. Мы нуждаемся в силе победы, нам нужно дальше идти. Мы должны разрушить преграды, которые воздвигло наше уязвленное «я». А я заявляю сейчас, что разрушу эти преграды. Дорогой брат, я поступил с тобой несправедливо, я обсуждал тебя, это было неправильно. Я совершил против тебя замысел сатаны и навлек на тебя и на себя проклятие. Побеждаем ли мы кровью Иисуса? Или все это является лишь пустыми речами и молитвами, которые все мы так хорошо выучили? Они победили его кровью Агнца. Кровью Агнца можно лишь тогда побеждать, если мы понимаем Агнца в его помышлении. Нужно иметь мышление Агнца, а не мышление хищного льва, который все разрушает и всю окрестность, всех окружающих наказывает своим взглядом, своей законностью и жесткостью. Лишь Господь Иисус имел и имеет право наказывать. Он поставил свою спину за меня. Подражаем ли мы Иисусу? Подражаем ли мы Агнцу? Понимаем ли мы его вообще? Побеждаем ли мы в силе крови Агнца? Мы должны сами побеждать, вместе с другими побеждать. Должны стать побеждающим собранием. Чем еще можно побеждать? Словом свидетельства нашего. Какое свидетельство я даю? Что проходит через мои уста? Мое сердце и мышление решают, что должно выходить из уст моих, что будет говорить мой язык. В последние годы я все больше молюсь о том, чтобы Господь благословил и помазал мой язык, мои уста, мой дух, мою голову и мысли, которые возникают в сердце, и свое выражение и осуществление находят в мозгах. Сколько ужасных, недуховных мыслей прошли уже через мои мозги. И что я тогда проповедую? По нашим словам будем оправданы, по нашим словам будем судимы. Побеждай словом твоего свидетельства. Либо то, что ты скажешь, имеет Божью силу, или она будет тебя тянуть вниз. Что ты из этих двух возможностей делаешь или желаешь сделать? Являешься ли ты победителем через твои слова? Можешь ли ты в твоем окружении обеззараживать сатанинский яд? Иногда вокруг нас столько яда. Мы должны побеждать словом нашего свидетельства, а наши собственные чувства отставить в сторону. Это делал Господь Иисус. Он не хотел идти на крест. Он сказал: «Впрочем, не моя воля, твоя да будет». Лука 22:42. Воля Иисуса проходила мимо креста, но воля Небесного Отца была крест. Поэтому Господь Иисус должен был сказать: «Не моя воля, твоя воля будет». И это является моей пищей. Иногда это очень твердая пища. Мы должны побеждать через то, что мы говорим, или мы утонем через то, что мы будем говорить, либо мы учредим победу Иисуса через то, что мы говорим, либо учредим триумф сатаны через то, что будем говорить. Наши слова являются решающими в отношении нашей силы победы. То, что исходит из уст моих, либо даст мне силу, либо отнимет мне силу. Они победили его. Но нет необходимости, чтобы для победы над Антихристом попасть во времена Антихриста. Мы не попадем туда. У нас и сегодня хватает проблем, которые мы должны побеждать через слово нашего свидетельства. Благо тому, кто обеззараживающе может так говорить, чтобы извлекать из сердец других яд. Притчи 25.15. И что можно сказать о таких, которые победили его свидетельством своего слова? Откровение 12.11. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Понимаем ли мы это? Что Святой Дух хочет нам этим сказать? Смерть является очень болезненным делом. Смерть всему собственному, смерть старому Адаму является очень болезненным делом, когда мы вынуждены противостоять против собственных чувствований, против собственных восприятий, когда другие на санках катаются по нашему сердцу или молотилки проезжают по нашему нраву. Они победили его и не возлюбили души своей даже до смерти. И самое последнее, что я себе еще записал и вам желаю сообщить. Сколько возможностей мы упустили в нашей жизни, чтобы воспользоваться силой победителя? Сколько? Стоя перед Иисусом, когда будем смотреть в его глаза, мы мгновенно познаем, что этих возможностей было сотни тысяч, и какая сила победы была в Иисусе, и как я пренебрег этой силой победы, сколько побед Иисуса, которые Он приготовил для нас, мы оставили нетронутыми. Именно в то мгновение, когда будем смотреть в глаза Иисуса, мы это осознаем. И я всем нам желаю, что дает нам надежду и будущее, когда будем смотреть Иисусу в глаза. Тогда будем смотреть в глаза абсолютной чистоты, полной отдачи и нелицемерной любви, и будем смотреть в глаза победителя. Я желаю нам всем, чтобы мы стали победителями в такое слабое и жалкое время, в котором мы живем, что является характерным признаком Церкви Иисуса сегодня. Такая картина наблюдается сегодня по всему миру, а на Западе особенно. Мы обладаем слишком малыми силами иммунитета против власти греха, искушения и заблуждения. Создается впечатление, что наша иммунная система сломана изнутри. Но мы можем с момента прослушивания этой проповеди начать новую духовную жизнь, жизнь победы с помощью силы крови Агнца, чтобы мы сказали: «Дорогой Господь Иисус, я хочу вместе с Тобой дальше бороться, не хочу больше лежать на земле пораженным, я хочу». Если братья и сестры будут смотреть мне в глаза, чтобы они видели нелицемерную любовь, да благословит вас всех Господь на победоносное хождение, на победоносное следование за Господом Иисусом. Аминь.